Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии с нами доктор Михаил Лайнов.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Мы продолжаем главу «Шлах». Глава очень такая «И послал», да?
Да.
Глава очень сильная, наполненная массой таких внутренних тем.
Да, очень серьезно.
Вы ее так и начали, очень серьезно, эту главу в тот раз. Как бы даже ее всю объяснили, можно сказать, сразу.
Да. Я думаю, что, в общем, мы ее обговорили.
Да.
Только если там какие-то еще...
Ну, в общем, ну сейчас какие-то частности и мелочи, которые превратятся, как я знаю вас, превратятся в довольно глубокие вещи. Например, вот чисто я заглянул, как всегда, в большой комментарий. В устной Торе было сказано так... И поднялись они, высмотрели страну от пустыни Цин до Рехова, где по дороге в Хамат, и пошли на юг страны, и дошли до Хеврона. А там Ахиман, Шешай и Тальмай, дети Анака. Вот что пишет об этом большой комментарий. Когда лазутчики собирали плоды в Нахаль-Эшколь, их заметили трое великанов, обитавших в окрестностях Хеврона. То были Ахиман, Шешай и Тальмай, три сына Анака, самого высокого из всех великанов. Они являли собой все, что осталось от древних великанов, родившихся после поколения потопа. Эти трое приблизились к лазутчикам гигантскими шагами, издавая оглушительные крики. Когда великаны подошли совсем близко, все лазутчики лишились чувств, кроме Иешуа и Калева. Увидев, что лазутчики лежат на земле без чувств, хананеи оживили их. Мы видели, что вы явились сюда рубить деревья, которым мы поклоняемся, и разбивать наши изваяния. Прорычали великаны. Нет, нет, еле слышно ответили лазутчики.
Нет.
Нет, мы просто собрали немного плодов. Убирайтесь отсюда, грозно приказали великаны. Ваш Бог скоро приведет вас в эту землю, и тогда у вас будет сколько угодно времени, чтобы рубить наши деревья. Угу. Награду за то, что великаны отпустили еврейских лазутчиков, не причинив никакого вреда, Творец позволил некоторым хананеям жить в земле Израиля до разрушения второго храма. Угу. Вот мне интересно, вот все вот эти вот... Вот эти добавления большого комментария, мы все время говорим о нем. Они,
да,
они какие-то, да, такие, знаете, они, ну, во-первых, они очень красочные.
Да, описание просто потрясающее. Нигде, я бы сказал, нет такого слога каббалистического. Может быть, иногда прорывается очень в фрагментарном таком виде в хасидских
притчах.
Да, всяких притчах. Но такого, да.
Но
да,
тут они доводят до рассказа. То есть берется строчка, которая сказана в письменной Торе, и дальше действительно ощущение рассказчика, который передает это, что происходило.
Ну, потому что он уже ощущает, описывает это во внутренних свойствах человека, когда он должен войти, подняться из Малхут в Бину, то есть из свойства получения в свойство отдачи. И тут он встречает такое сопротивление. То есть, в принципе, вот что значит эти великаны? Угу. Мои же собственные желания, огромные, которые мне необходимо будет исправить, без которых я на этом уровне бины, свойстве отдачи, существовать не смогу. Значит, сами эти свойства, они... созданы именно такими, что только преодолев их, я обнаружу свойства бины. То есть мне необходим этот эгоизм большой, эти огромные желания. Анак, он называется большой, на иврите ведь, да, дети Анака. Да. Вот, поэтому они кажутся великанами, потому что, в принципе, непонятно так, свойство бины – это свойство полной отдачи, это свойство растекающееся так, это свойство воды, оживляющее, растекающееся, убаюкивающее, ублаживающее такое, все такое очень легкое, мягкое, и здесь вдруг для того, чтобы достичь этого свойства, мне надо преодолеть каким-то образом этих великанов. Но эти великаны, мы видим, что это не свойства грубые.
Да, не свойства даже пришедшие убить.
Да, они свойства бины. То есть, если ты правильно будешь с ними поступать, правильно их принимать в себя, то они тебе не будут мешать. Но как только ты будешь возражать, то есть не будешь исправлен в свойстве бины до их уровня, сразу же они будут восставать против тебя.
Вот здесь и видно, очень интересно, они подходят и как бы их боятся, на самом деле они говорят, вы еще придете сюда, в эту землю.
Да, они, это естественно, они как бы знают, что значит в человеке эти свойства знают. Они призваны для того, чтобы охранять и допускать только тех, которые прошли вот этот уровень, достойный уровню бины. То есть это надо преодолевать еще большие огромные эгоистические желания для того, чтобы войти на уровень земли Израиля, тем более вот в этом состоянии, как или Хеврон, или Шхем, там есть разные уровни.
То есть вот эти, как вы говорите, уровни желания, вот эти вот тяжелые, ну, три этих великана, или, я не знаю, дети Анака этого, они знают, что евреи пройдут туда, они знают, что будет.
Ну, эти эгоистические желания. Я не знаю, что значит знают, потому что это не люди.
Но эти эгоистические это желания свойства. Знают, что они будут исправлены.
Конечно, да. Конечно, да. Или как в нашем мире. Ты смотришь на человека, ты видишь, какую роль в этом мире он играет. И он не может иначе, он выполняет свое предназначение. А ты должен в соответствии с этим, поскольку ты видишь его роль, должен ему в этом таким-то образом поддакивать, помогать, и использовать его, ну, двояко.
Направлять своему.
Да. И так вот все люди, когда смотришь на них, ты видишь, как они просто массовка. Угу. В основном массовка театральная.
Ну, в большом комментарии, честно говоря, все время есть наезд маленький на лазутчиков, кроме вот этого Калева, как Мосел. Все да. время наезд на них, что они есть в них уже, что-то заходит от нехороших желаний, так скажем.
Нет, дело в том, что слабость.
Слабость, да.
Изначально она существует против всего того, что видишь. Что тебе надо сделать, чтобы войти в землю Израиля? Потому что какая разница между пустыней и землей Израиля? В том, что в пустыне ты можешь быть только на уровне бины, а когда ты входишь в землю Израиля, ты должен подняться на уровень хохма. Там ведь ты должен работать с эгоистическими желаниями. И вот эти эгоистические желания сейчас перед тобой предстают. И ты понимаешь, что это совершенно другая парадигма, совершенно другое отношение к эгоизму. Ты должен его начать сейчас заново извлекать. Ты в Египте был под его, вот так вот, Египет. Ты был в Египте под его властью. Да. Ты его как бы приобрел. Ты стал еще более эгоистичным, чем сами египтяне. Впитал в себя. И кроме этого взял с собой все их инструменты, так называемые. С собой, из Египта. Ты вышел из Египта, и в течение 40 лет в пустыне ты от этого желания эгоистического отрекался, поднимался над ним. Угу. Так? Учился, как приподняться над ним. Приподнялся полностью над ним. Так? Значит, 400 лет в Египте, 40 лет, что это те же 400, только гематрия это. 40 лет в пустыне. И теперь еще 40 лет и теперь вход в землю Израиля, когда ты снова поднимаешь Египет. То есть тут был Египет, потом перерыв, когда ты его не использовал, это желание, и теперь, когда ты его потихонечку реанимируешь,
начинаешь
его использовать, но ты его превращаешь уже в землю Израиля. То есть желание египетское, только на свойство отдачи, направленное и любви, оно превращается в желание направленное к Творцу.
То есть вся работа идет над тем же желанием. Над тем же желанием.
А ничего другого не создано.
Мы даже можем сказать, что вот так вот обрабатывается Египет в нас. Да, мы даже никуда не двигаемся.
Конечно, поэтому каждый день человек должен сказать, должен представлять себе, будто он сегодня вышел из Египта.
И над Египтом мы строим Эрец Исраэль, получается, правильно?
Даже не над, а с его помощью. Как бы наизнанку выворачивая его материал.
Насколько все по-другому воспринимается.
Да.
Как вы говорите, гора Синай превращается в гору, на которой строится храм.
Да. Так что, поэтому все эти великаны, все эти препятствия, они кажутся им очень большими. Потому что после пустыни, когда ты привыкаешь питаться маном, только лишь связи с Творцом, когда ты все время устремляешься к его уровню, отдачи, теперь ты должен работать вновь с этим фараоном из себя, начинать его снова возбуждать, выпускать этого злого пса там или кого-то там как-то и начинать с ним работать. Это жуткие эгоистические желания, которые надо теперь учиться серьезно преодолевать. И поэтому сказано, что в земле Израиля их ждет 7 воинственных народов, с которыми они должны будут воевать. И так вот их побеждать.
Ну, это интересно, здесь в большом комментарии говорится, что даже некоторых оставили все-таки в Эрец Исраэль.
А это до разрушения второго храма. Да. Они-то постепенно и приводят снова к разрушению первого и второго храма. И кроме того, еще Эрефрав, да, который вышел с ними из Египта.
То есть те, которые там еще остались в Эрец Исраэль, да? То есть в земле Кнан, куда они вошли. Да,
да? Те народы, которые там были, так. И еще те, которых они за собой все-таки тащили, не желая, но ничего не сделаешь, из Египта.
Из Египта. И вот они как бы соединились, и началось разрушение. То есть они повлияли. Дальше вот что говорится. Хеврон, это в письменной Торе, Хеврон был построен на 7 лет раньше Цуана египетского. И дошли они до долины Ишколь, и срезали там ветвь с одной гроздью винограда, и понесли ее на шесте вдвоем. И взяли также из плодов гранатовой смоковницы. То место назвал он долиной Ишколь, из-за грозди, которую срезали там сыны Израиля. Угу. Возражает этому немножко большой комментарий, ну, такое возражение, вы примете его. Вот написано вот, что в большом комментарии, красочно. Затем лазутчики направились в Нахаль-Ишколь. Тора называет эту долину Нахаль-Ишколь винный ручей, ибо в тех краях сок ручьями струился по лозе вниз. Когда они пришли туда, Калев напомнил им о настоянии Моше принести сочные и сладкие плоды Эрец Исраэль. Лазутчики пренебрегли его словами, ибо показывать плодовитость земли было им не на руку. Тогда Калев пригрозил: если вы не возьмете никаких плодов, то я обнажу меч, и мы посмотрим, кто из нас останется жив. Зная храбрость Калева и его огромную силу, лазутчики подчинились. Однако они выбрали чудовищные по своей величине плоды, чтобы сказать впоследствии народу, что страна, в которой родятся столь диковинные плоды, весьма подозрительна и необычайна, и обыкновенные люди в ней не выживут. Лазутчики взяли виноградную ветвь, на которой висела гроздь необычайного веса 960 СА. Я не знаю, наверное, это много. Нести ее можно было только восьмером. Девятый лазутчик нес фиги, а десятый – гранатовый плод. Чтобы спасти лазутчиков от смерти, Творец совершил еще одно чудо. Если кто-нибудь собирался объявить: эти люди – еврейские лазутчики, из его уст не выходило ни слова, он делался немком, как камень. То есть тут он добавляет больше, еще больше. То есть лоза – это была лоза, и еще большая лоза. То есть лоза, где
80. То есть если брать уж плоды, лучше всего не показывать, что они есть. Но если есть, то они такие большие, конечно, чтобы на которые испугались. Лучше нам не зариться.
Да, вот. Да, вот это очень интересно.
Это верно, потому что плоды, которые ты получаешь, когда ты начинаешь работать с эгоизмом на отдачу, это свет хохма. Это не свет хасадим. Это не то, что они питались. А чем они питались в пустыне? Маном?
Да, перепелами.
Нет, ну вообще, маном. Это только лишь...
Необходимым они
питались. Не только необходимым, только свет хасадим. То есть нефеш рух. А здесь у них еще нешама хая ехида. То есть это огромные света в познании, в познавании всех тайн творения, всего мира от начала его до конца, постижение Творца как высшей силы, всех его свойств, всего слияния с ним, высшего уровня жизни и смерти во всех мирах, подъем к уровню главы мира Ацилут. То есть, понимаешь, это...
Как удержаться перед такими наслаждениями?
Да, дело не просто удержаться, а получается, что это непонятно даже поколению пустыни. Для чего это надо вообще? Потому что Творец указывает. А так они бы остались бы в пустыне.
Точно, вот это вот и прослеживается, да.
Они бы остались бы в пустыне, потому что свойство бины, оно такое умиротворяющее. Оно такое по воде скользящее, что тебе не хочется ничего другого. То есть ты удовлетворен тем, что у тебя есть. Тебе нужен только этот ман для того, чтобы продержаться. Тебе не надо из него вытаскивать какие-то определенные свойства или вкусы. Даже не обязательно. просто ты удовлетворяешься немногим, потому что у тебя есть маленькая такая, такая связь с Творцом, свечение его, не углубляясь ни во что. Это такое состояние, которое тебя захватывает и не отпускает. И очень трудно его преодолеть и начинать работать снова с этим эгоизмом, с фараоном, с проблемами, для того, чтобы переделывать их в противоположные им и достигать уровня земли Израиля. Это ужасно. Поэтому вот, этот, вот эта вот вся вот это глава лазутчиков, исследователей, шпионов, я не знаю, выглядателей, она очень на самом деле драматическая. Потому что, ну ты представь себе, когда у человека, допустим, ему 20 лет, 30 лет, у него есть семья, дети, все нормально, все хорошо, он устроен, он доволен, он живет в хорошем мире, в хорошем месте, все просто прекрасно. И нет у него никаких больше потребностей. Нет, ты понимаешь? Почему я хочу это сказать? Потому что потребность войти в землю Израиля из пустыни – это вера выше знания. Это вопреки своему состоянию идти. А человек не хочет. Он настолько, его, этот свет, который его сейчас оккупирует, наполняет, свет бины, он дает ему абсолютно полное удовлетворение. И подняться над ним – это невероятнейшие усилия. То есть это действительно надо сейчас каким-то образом в своих глазах поднять величие Творца, которому это надо, ведущий, который это указывает. Причем указывает это вопреки всему твоему желанию, вопреки всем твоим пониманиям. Когда ты сейчас идешь на возбуждение снова этого эгоизма, который противоречит ему же, Творцу. То есть это человек входит в такой раздрай непонятный, который, ну, не, он не может его вынести. Это только с закрытыми глазами идти. Это то, что и получается с этих лазутчиков.
Очень интересно. Вы дополнительную глубину этому дали. То есть эти лазутчики находятся в состоянии, грубо говоря, бины, в состоянии хафесхеса.
Их,
да,
послали, они не хотят. Они не хотят. Им это не надо.
Только один там возбуждает их.
Он возбуждается, потому что у него есть большая связь с Творцом, угу, и он понимает, что это задание Творца, против которого восстает абсолютно все их естество.
Да. То есть, как вы говорите, иногда мы бы сидели там тихо в домике у себя и учили бы спокойно то, что учили.
Да, да, это было бы так.
А вот нет.
Да, и зачем нам это надо?
Это действительно ломает внутри много. Ты все время должен.
А как ломаются все наши группы,
да,
во всем мире? Особенно сейчас, когда я им даю задание тащить всех евреев к этому. Это же ужас. Я чувствую, что происходит у них внутри.
Это вот это состояние.
Это состояние, оно действительно очень внутреннее, но это огромное исправление. Те, кто это проходят, и вопреки тому, что у них внутри действующий эгоизм отталкивает их от этого, все-таки идут вперед, они в себе обнаружат сейчас огромные силы. Вот именно от того, что занимаются с этими еврейскими организациями, они получат от этого огромные силы, и главное, не только силы, они получат ощущение правильного направления.
Через них, да?
Да. И совершенно не относясь как бы к этим евреям, они начнут ощущать, как нам дальше идти. Угу. А без этого не поможет. Поэтому должны посадить их себе на плечи, так виртуально говоря, вот, и идти вперед.
Поднимать
вырастать. То есть из этого они получат дополнительные знания, намерения, направления, правильные к цели, а силу должны приложить свою.
Ну, это пройдут только самые сильные, похоже.
Я не знаю даже.
Или, получая силы, они начнут подниматься.
Мне кажется, что когда это начнет потихонечку распространяться с помощью света, возвращающего к источнику, Ормакив, тогда это постепенно начнет осознаваться широкими массами. Но здесь есть еще большие проблемы с религией и всем прочими. С двух сторон религия. Тут, с одной стороны, всякие «ты мне Лазаря не пой», так, с одной стороны, с другой стороны, там
Понятно.
Вот. И, конечно, наши группы тут будут между двух огней.
Надо держаться. Держаться.
Держаться за Творца. Вот да. Тут вот просто вот так вот. Выскакивать из этих рук, которые тебя хотят схватить за ноги, а ты должен выскакивать выше. Но таким образом растут. А проблема в духовном развитии, что другого выхода нет. Вот что посоветовать, как увести своих же собственных учеников, ну, детей, которые столько лет с тобой, как их увести от этого? Я бы с удовольствием бы не говорил бы им вообще об этом. Идти туда, распространять, для кого, что, где. А другого выхода нет. Смотрите, это как... так вот необходимо. Вот как точно, точно с этими лазутчиками.
Точно.
Чем было плохо им в пустыне?
Точно.
Ман, все нормально, все спокойно, хорошо.
Уже и понятно, кто дети Анака, которых встречают. Уже понятно, что они, как бы, может быть, поменьше лазут, побольше лазут.
Они входят из пустыни сейчас в землю,
да,
в которой должны непрерывно воевать. Первое, что их ждет, это период, огромный период завоевания земли, то есть войны. Внутренней войны между собой, с каждой с собой. Внутренние неприятия всякие, которые между ними восстают против их объединения на этом уровне, чтобы начать получать свет хухма, который в Эрц-Исраиль светит. А если ты его не можешь получить, то он на тебя светит отрицательно.
Угу.
То есть он в тебе вызывает всевозможные проблемы.
Режет.
Проблемы это такие, что ты начинаешь всех ненавидеть вокруг себя.
Угу.
Своих же товарищей, братьев, с которыми ты вчера был хорош. Ты в пустыне был с ними... Все, вы были как одно целое. Вы были на уровне бины. И вдруг вы начинаете падать в черное какое-то бесконечное падение. И это называется земля Израиля. Куда ты нас привел? Понимаешь? Мы вчера обнимались друг с другом. Сидели у костра, пели песни. Все было так хорошо, красиво, спокойно. Смотри, что сегодня. Женщины ругаются друг с другом, настраивают мужчин друг против друга, дети неспокойны, все это самое. И вокруг вдруг один народ приближается к нам, хочет убить, второй народ хочет... Ну, то есть, возникают внутренние вот такие вот проблемы. Когда они это все видят издали даже, то... Ну... Я не знаю, как это можно войти в такое состояние, из состояния спокойного, нормального, удовлетворенного, когда ты находишься в слиянии с Творцом, только в слиянии в маленьком. А здесь ты должен, не зная ради чего, преодолевать эти сопротивления, потому как это веление Творца. И пошли лазутчиков еще к тому же. То есть, ну зашел бы так, ну я так, а там уж ничего не сделаешь. А так заранее тебе отягчают вход в это состояние, в будущее. То есть приготовься, сейчас тебя будут резать изнутри. Сейчас вы будете между собой так ругаться, вам жизнь не мила будет. И женщины, и дети, и ты, и все вместе. И где ваше объединение будет? Вы не сможете объединяться. А потеряв объединение, вы потеряете связь с Творцом. То есть вы идете практически впасть к тому же змею, от которого убежали из Египта. Понимаешь, то есть, если это все представлять, как на самом деле, это непонятно.
Ложится вдруг очень точно.
Да?
Вдруг мы оказались на очень точной главе. Очень, в принципе...
Вот поэтому эти наши товарищи, вот которые вот, может быть, работают во всем мире с еврейскими организациями, которые сами не евреи, вот они это начинают очень здорово ощущать. Но я думаю, мы в Израиле ощутим это тоже. Где там эта земля Израиля на самом деле, и где эти семь злых народов, которые тут существуют, и все прочее. Нас будут, конечно, здесь еще бить и гонять, и, в общем, еще будут проблемы. И проблемы внутренние в нас. И каждый будет тянуть свою сторону. Одни будут говорить, нам надо идти в правительство, другие в распространение такое, третьи клипы, четвертый это. А если вообще не выходить, а закроемся в этом доме, и будет у нас своя крепость, и все, и никому и ничего не позволим войти. Будем сами маленькой группой, как когда-то были, ну так 200 человек. и все. И не хотим вообще быть в связи со всем миром.
Точно, все.
В общем, все, 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 что только хочешь.
Все точно.
Да?
Все точно, конечно. А дальше? Ну, хорошо, только продолжите, пожалуйста. Это все точно. Все симптомы точные.
Есть такие, да?
Ну, все начинаю, все
ну,
точные.
Это еще будет.
Точный симптом.
Да. И будут проблемы большие. Будут юридические проблемы с наездами, со всякими. В общем, проверки всевозможные. В общем, проблемы домашние у товарищей. В общем, все, что только возможно. И все это надо будет разгребать систематически, спокойно и ни в коем случае не оставляя завоевания страны. Вот то, что они делали. То есть, да, чтобы меня все эти помехи...
Лазутчики, вернувшиеся, да?
Нет, когда я вхожу уже в землю Израиля, эти все помехи меня не останавливали. Я должен все равно двигаться вперед. Я должен с ними систематически воевать, зная, что у меня обратного пути нет. Я должен распространить это учение, и я должен захватить эту землю. Она должна быть моей. Вот. Это четко должно быть осознанно принято в группе, и тогда можно будет действительно преуспеть в приведении народа к его миссии.
Я думаю, нам надо почитать эту главу.
Ну, вдруг. Нет, ну это вообще... эта глава, она очень известная.
Да. Вот прежде чем останется время, я хотел бы еще немножко добавку из большого комментария прочитать. Важный момент. Лазутчики пришли в окрестности Хеврона, где находится пещера Махпела. Но они побоялись отправиться туда для молитвы. Побоялись. Известно было, что в том месте обитают великаны. Один лишь Калев пренебрег опасностью, он решился посетить святое место, где погребены наши праотцы, ибо рассудил так: как я могу избегнуть того, чтобы быть втянутым в заговор лазутчиков? Иошуа защищен молитвой Моше, я же должен просить Творца о помощи. Поэтому он вошел в пещеру, чтобы помолиться вместе с ним, вошла и Шхина, то есть высшее присутствие, чтобы сообщить праотцам о том, что пришло время их потомкам завоевать землю. Калев пал на землю у могил праотцов и взмолился: «Отцы мира сего, молю явить милость ко мне, дабы я был спасен от заговора лазутчиков». То есть, чтобы я перед этими желаниями мог принести обратно всем весть о том, что надо входить. Я не знаю, как это все...
Мы поговорим об этом. Это не за минуту.
Не за минуту. Жалко, что я сейчас это прочитал.
Нет, ничего.
Ну, поговорим.
Это надо... Это расставаться надо...
Легко.
С вопросом.
Так, на будущее. Дорогие друзья, вот с этим вопросом мы с вами продвигаемся на следующую нашу передачу. Видите, все очень здесь судьбоносно. Эта глава очень такая серьезная для нас, не только для нас, для всех. До свидания, будьте с нами и дальше. До свидания.